Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня вторник, 29 октября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Далее 29 октября – день рождения комсомола. Затем осенний лед таит опасность. В продолжении выпуска расскажем о причинах пожаров в осенне-зимний период. И в завершении программы – реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Звонки через мессенджеры стали популярной схемой у мошенников. В 85% случаев телефонные мошенники заставляют людей добровольно передать им деньги, используя социальную инженерию. По данным ВТБ, сейчас у аферистов особенно популярны две схемы. В первой они звонят через мессенджеры и под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть ваш пароль для входа в приложение и пришедшие смс с кодами. А во втором случае мошенники используют симбиоз ранее успешных схем. Звонят якобы из энергосбыта или поликлиники, Почты России и отправляют код для входа в госуслуги. После просят его озвучить и скидывают звонок. Затем звонят уже с якобы госуслуг, говорят, что вам звонили мошенники, и они как-то получили доступ в ваш профиль. А дальше клиент уже полностью доверяет им, называет все коды и переводит деньги на безопасный счет. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки аферистов, отметил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По данным опроса ВТБ, который проходил с 1 по 10 октября 2024 году, 53% россиян сталкивались с телефонными или интернет-мошенничеством и смогли противостоять злоумышленникам, сохранив свои средства. Попались на уловки преступников 7% респондентов. 36% опрошенных рассказали, что не сталкивались с обманом по телефону или в интернете. Еще 4% участников опроса не смогли идентифицировать звонок как мошеннический, но отметили, что такие подозрения у них были. Подавляющее большинство тех, кто общался с обманщиками, но не попался на их уловки, 63%. Не сообщали об этом в какие-либо официальные организации. Только треть, 32%, поделились с этим фактом с экспертами банка, а 10% обратились в полицию. Респонденты, которые пострадали от мошенников, чаще всего обращались по этому поводу в банк, 62%, и в полицию, 30%. При этом только половине из них, 53%, удалось с помощью правоохранителей вернуть свои средства. А еще в 7% случаев расследование продолжается, а в 40% эти обращения не дали результата. Более 70% участников исследования сообщили, что у них подключен один или несколько сервисов определителя номера и спам-защиты. 26% пренебрегают такой услугой, а 3% не в курсе, как ее подключить. В то, что такая защита поможет блокировать звонки мошенников, верят 22% респондентов. 58% считают, что это помогает лишь частично. 21% уверен, что в дополнение к защите от спама нужно проявлять бдительность. Именно это поможет избежать обмана. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте, в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Аббатский». А также читайте газету «Сельская Новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. 29 октября отмечается праздник под названием «День рождения комсомола». И хотя в ЛКСМ давно прекратил свое существование, для многих жителей России праздник остается одним из самых любимых, потому что напоминает им о молодости. В октябре в России многие представители старшего поколения, чья юность прошла в СССР, и те молодые, кто разделяет коммунистические идеи в наши дни, будут отмечать день рождения уже несуществующей политической организации Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Для многих день рождения комсомола – это и некогда крупнейшая в мире молодежная организации, продолжает оставаться одной из самых значимых дат. И сейчас мы предлагаем прослушать заключительную часть рубрики «Не расстанусь с комсомолом, а буду вечно молодым». У нашего микрофона ветеран Центральной библиотечной системы Вера Игнатова.
Вспоминает Вера Ивановна Лаптев-Гаврияк, комсомолка 80-х. В райком комсомола села Абатское была приглашена на должность заведующей учета отдела и финансов в марте 1983 года. Что для меня был комсомол? Комсомол – это целая система, где все взаимосвязано и важно. Одна из ее функций – воспитательная. Задача комсомола – вырастить новое поколение, которое бы с ответственностью относилось к работе и оберегало отчизну. Комсомол – это семья, это забота друг о друге, о родине. Это живое общение, а оно самое лучшее в общем труде и общих полезных делах. В наше время молодежь была легка на подъем. Она активно откликалась на призывы отправляться на ударные стройки по комсомольским путевкам. Испытывала новое, неизведанное. Примером того было создание комсомольской молодежной бригады в Абатском «Камазистов», созданная на базе районного объединения «Сельхозтехника». Жизнь в комсомоле – это особый период, особая страница моей биографии и становления моей личности. Комсомольская биография Сватовой Веры Андреевны, Сомовой Веры, ее воспоминания о работе в комсомоле. Давно это было, а словно вчера. Сидела я в школе за черненькой партой, а вечером решала задачи, читала с утра, а вечером ждали нас разные старты. Послевоенный 1946 год. Холодный, голодный. Но до предела насыщенный и активный. Веселый. Первый комсомольский мой год. С трепетом заполняла анкету, вступающую в комсомол. Выучила устав ЛКСМ. На комсомольском собрании присутствовал торжественно, строго секретарь комсомольской организации Басманов Иван. Он сказал: «Сможешь ли ты в любых условиях выполнять комсомольские поручения?» И я ответила: «Да». Да, мы были готовы ко всему в свои 14-15 лет. Комсомольская пора моего поколения проходила в трудное время. Не одеть, не обуть, не поесть, но жизнь кипела ключом. Часто приходилось в нем учиться, а вечером колоть дрова для школы. Взрослые-то в школе, на работе. Учителя, уборщицы, завхоз – все были женщины. Они пилили дрова в лесу и вывозили на бычках на школьный двор. А мы, комсомольцы, уже готовили швырок, успевали помогать фронтовикам. Вместе с комсомольским билетом мне вручили комсомольское поручение. Я стала отрядной пионервожатой в третьем классе. Пионерские сборы проводили при коптилке, которые приносили из дома, организовывали тимурские команды, часто проводили игры на воздухе. У нас был очень дружный комсомольский коллектив. Мы очень любили петь. Пели везде, и в поле, и на переменах, и в походах. Пели без аккомпанемента. Хором руководила Валентина Митрофановна Десятова. Позднее Савина Вера Митрофановна. Но когда приходил в Дом культуры с баяном Анисим Петрович Белоголов, у нас был просто праздник. Готовили концерты, выезжали с одной бригадой по колхозам. Ездили тогда на лыжах, а когда и ходили пешком. Но всегда с большим желанием. Принимали нас очень радушно, приглашали приехать еще. И мы обязательно приезжали на следующий год. Девятиклассницей меня избрали секретарем комсомольской организации, членом РКВ ЛКСМ. Нравилось все, но было очень трудно. И поднимали ночью по боевой тревоге. Стук в окошко, срочно в райком. Собираемся быстро. Зачастую в платье на левую сторону и с полотенцем на голове вместо шали. Так быстро. Задания были важные. Отнести пакеты учителю в Лапинскую, Кореглазовскую, Кукуйскую школы. Проверить охрану на зерновом таку. Группа по 5-6 человек идем, несмотря ни на мороз, ни на стужу. Так не давали нам дремать по ночам. Анфиса Семеновна Лизе, тогда Фиса Черепанова, работала в райкоме комсомола, была нашим кумиром. Комсомольская жизнь кипела. В школе был спортивный зал. Мы любили аэробику, акробатику, изучали винтовку, а иногда просто играли в жмурки. Очень увлекались постановкой одноактных пьес. «Сын полка», «Молодая гвардия», «Анютины глазки», «Юность отцов». Мальчишки выступали в состязаниях по боксу. Много было интересных дел в школе. Комсомол рекомендовал меня в ряды коммунистической партии. Вскоре я стала коммунистом. Всю свою сознательную жизнь я посвятила комсомолу, любимой работе в ПТУ. Шли годы, мечты стали призванием. Комсомолка Вера Сватова стала коммунистом. Она много лет трудилась заместителем директора по учебно-воспитательной работе в СПТУ-11. Комсомольская закалка помогала ей вести большую работу. Она пропагандист, председатель ревкомиссии района общества знания, активный лекарь. В 2024 году исполняется 50 лет Байкало-Амурской магистрали. Это явление грандиозное не только в российском масштабе, но и в мировой истории. БАМ – это стройка века, дорога среди суровых хребтов, вечной мерзлоты на огромнейших просторах Сибири. Он не только грандиозен по своим масштабам, но и он стал самым дорогим проектом в истории советского государства. И по многонациональному составу, и по количеству строителей, съезжавшихся со всех концов света. Из нашего Абасского района 16 комсомольцев приняли участие в строительстве БАМ. Назову некоторые. Склюев Владимир работал на стройке с 1979 года по 1985 годы. Был помощником машиниста тепловоза на железной дороге. Награжден медалью за строительство Байкало-Амурской магистрали. Шкарин Геннадий Михайлович и его супруга Надежда Валентиновна – комсомольцы, участники строительства БАМа. Молодые, задорные, создавали стройку века. Надежда – уроженка села Банниково. Закончив школу, она поступает в Тюменское училище связи и получает специальность оператор связи. Работая в Тюмени, она встретила своего будущего мужа, выпускника ТВИКу Геннадия Шкарина. В 1979 году молодые поженились и поехали по месту службы на Дальний Восток, где их направили на строительство Байкало-Амурской магистрали. Это были яркие, но трудные годы. Но комсомол не зря взрастил сильное и мужественное племя. Комсомольцев всегда и везде быть первыми. Комсомол исполняется 105 лет, но он молод, вечно молод. Он молод сменой поколений. И сегодня праздник не только для тех, кто с гордостью носил на груди комсомольский значок, но и для тех, кто когда-то был комсомольцем. Проходят годы, но комсомольское племя всегда остается молодым. Дорогие друзья, я рассказала вам лишь малую толику того огромного мира, который назывался комсомол. Мы гордимся нашей историей и нашими героями, которые создавали биографию комсомола Абасского района. С днем рождения, товарищ комсомол! Мы все еще живы!
Напоминаю, у нашего микрофона была ветеран Центральной библиотечной системы Вера Игнатова. Мы присоединяемся к поздравлениям. В этот день многие из вас вспоминают свою комсомольскую юность и верных друзей, с кем вершили, казалось бы, обычные, но в целом значимые дела, из которых по крупицам складывалась славная летопись комсомола. Пусть комсомола давно уже нет, но дух комсомольца, его стремление к лучшему, пусть останется с вами навсегда. С праздником! Осенний лед таит опасность. О правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период и что делать, если вы все-таки оказались в холодной воде, нам расскажет ведущий специалист отдела по делам ГО ЧС администрации Абатского муниципального района Дмитрий Никитин.
Наскучавшись по льду, особенно рыбаки и дети после первых заморозков стремятся выйти на ближайшие водоемы, пренебрегая опасностью тонкого льда, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых заморозков, не прочен. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям. Сначала у берега на мелководье, защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование разного льда, который при одинаковой толщине обладает различной прочностью. Для безопасного нахождения на льду одного человека толщина льда должна быть не менее 7 см, для группы людей не менее 15 см. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели людей. Прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой. Опасные места на льду отличаются по цвету, они, как правило, темнее остальных. Прочный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Одним из опасных мест считается спуск на лед. В полосе его примыкания к суше часто образуются трещины. Особенно осторожным следует быть после снегопада. Под снегом не видны трещины, полыни и проруби, а лед под снежными заносами всегда тоньше. Наиболее тонким лед бывает в местах поворотов рек, где течение более быстрое, там, где бьют ключи, впадают ручьи и реки. Если уровень воды в водоеме падает, то по льдом образуются пустоты, в которые легко провалиться. Лучше всего переходить замерзшие водоемы на лыжах. Если у вас есть рюкзак, снимите его с одного плеча, расстегните крепление, палки возьмите в одну руку. В случае необходимости вы сможете быстро освободиться от груза и лыж, а с помощью палок легче выбраться из полыньи, если вы туда угодили. Пересекать реку или озеро по льду безопаснее вдвоем, идя с интервалом в несколько метров друг за другом, след в след. Если же вы один и у вас нет лыж, то постарайтесь вооружиться прочным шестом. В случае падения в воду он поможет вам вытащить себя из полыньи. После этого перекатитесь на прочный лед подальше от полыньи. Но не всегда под рукой есть такое оснащение. Поэтому, если все-таки вы внезапно оказались в холодной воде, то главное, не поддавайтесь панике. Почти в 90% люди выбирались из подобных ситуаций. Постарайтесь сразу широко расставить руки, избегая тем самым погружения под воду с головой. По возможности переместитесь к тому краю полыньи, где течение не затягивает вас под лед. Не кричите, если рядом никого нет, вы только потратите силы. Лучше попытайтесь, не обламывая кромку льда и не делая резких движений, выбраться на твердый лед. Главная тактика здесь – перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры, а затем, не поднимаясь, переместиться вбок. Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед скользким и затрудняет работу рук. Многие из провалившихся, действуя спокойно, избегали опасности. Если на ваших глазах человек провалился под лед, немедленно крикните ему, что идете на помощь. Это успокоит его и придаст силы. Приближаться к полыне можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя подложить лыжи, палки для увеличения площади опоры. Бросать тонущему веревки, связанные ремни, шарфы, санки, лыжи и длинномерные предметы нужно за 3-4 метра до полыни. Подползать к краю полыни недопустимо. Действовать надо решительно и как можно скорее. Пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Время безопасного пребывания человека в воде при температуре 2-3 градуса оказывается смертельной через 10-15 минут. При температуре воды ниже 2 градусов смерть может наступить через 5-7 минут. Первая помощь извлеченным из воды должна быть направлена на быстрое восстановление температуры тела, активное согревание всеми имеющимися средствами. Для этого необходимо снять с пострадавшего мокрую одежду и обувь, укрыть другой теплой одеждой. При отсутствии сухой одежды мокрую надо снять, отжать и снова одеть на пострадавшего. Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка, ею можно укутать человека, получается так называемый парниковый эффект. Дать горячее питье, делать согревающие движения и постараться побыстрее добраться до теплого помещения. Алкоголь категорически исключается. Он расширяет периферические кровеносные сосуды и температура тела продолжает падать. Одна из самых частых причин трагедии на водоемах – это алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайных ситуаций становятся беспомощными. Зная эти факторы и способы взаимопомощи, вы сможете предвидеть опасность и избежать ее. Отдельно хочется обратиться к родителям. Безопасность ваших детей прежде всего зависит от вас. Поговорите дома об опасности в замерзших водоемах. Запретите детям посещать водоемы зимой. Категорически запретите выходить на лед и проверять его на прочность. Если есть возможность, вместе с детьми прогуляйте их замерзшим рекам и прудам и на месте расскажите, как коварен тонкий лед и как дорого может обойтись беспечность. Всегда проще предотвратить опасность, чем на практике применять знания по выживанию и спасению.
О правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период нам рассказал ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Абатского муниципального района Дмитрий Никитин. Продолжение выпуска о причинах пожаров в осенне-зимний период нам расскажет дознаватель надзорной деятельности и профилактической работы по Абадскому муниципальному району и профилактической работе ГУ МЧС России по Тюменской области Юлия Вахова.
Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода в Абадском муниципальном районе существенно возрастает количество пожаров, происходящих по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печного отопления. Чаще всего жертвами печных пожаров являются инвалиды и одиноко проживающиеся люди. Основные причины пожаров от печного отопления – эксплуатация печного отопления, имеющего трещины с неисправными топочными дверцами, топка печи с открытой топочной дверцей, отсутствие нормативной отступки стенок печи от горючих конструкций, нормативной разделки дымохода в месте его прохождения через перекрытие, использование в пределах чердака в качестве дымоходов керамических, асбестоцементных и металлических труб, отсутствие перед топочной дверцей металлического притопочного листа, складирование непосредственно на печах и на расстоянии менее 1 метра от топочных отверстий топлива, одежды и других горючих веществ и материалов, несвоевременная очистка дымохода от сажи, перекал печи топкой печи один раз в день длительное время, оставление без присмотра топящейся печи. Многие домовладельцы и квартиросъемщики используют электронагревательные приборы, нередко кустарного производства. Именно эти электроприборы, особенно с открытыми спиралями, установленные в непосредственной близости от горючих материалов, становятся потенциальными источниками пожара, а иногда и гибели людей. Для того, чтобы избежать пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, запрещается эксплуатировать неисправное электрооборудование, использовать провода и кабель с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляции, применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского, кустарного изготовления, электропечи, электролампы, накаливания, оставлять под напряжением изоляционные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети. Использовать поврежденными, неисправными коммутационными аппаратами, аппаратами защиты, разъемниками, контактными соединениями, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями. Завязывать и скручивать электрические провода и кабели. Использовать электроустановочные изделия, розетки, рубильники и другие виды изделий для подвешивания одежды и других предметов. Оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, духовые шкафы, телевизоры, другие приборы и оборудование, за исключением приборов, на которые нормативными документами допускается их эксплуатация без надзора. Холодильники, персональный ЭВМ, факсы, модемы и другое подобное оборудование. Накрывать электрические светильники, лампы, бумагой, тканью и другими горючими материалами. Оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели. Применять в качестве электросетей радио и телефонные провода. Помните, если вы обнаружили пожар, звоните немедленно по телефону 01 или сотовому телефону 011. Сообщите вашу фамилию и точный адрес, где произошел пожар.
О причинах пожаров в осенне-зимний период нам рассказала дознаватель надзорной деятельности и профилактической работы по Абадскому муниципальному району Юлия Вахова. И далее реклама на радио «Абадский вестник».
Мошенники в сети встречаются гораздо чаще, чем реальные грабители на улице. Вы в зоне риска, если совершаете покупки на сайтах и в приложениях. Используйте электронные кошельки, мобильный и интернет-банк. Главное оружие киберпреступников – фишинговые сайты. Это копия страницы известного банка или магазина, но его имя отличается несколькими символами. Если на странице ловушки ввести свои конфиденциальные данные, пароли, реквизиты карты, то деньги попадут напрямую к мошенникам.
Общий совет – не торопитесь. Не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях, а покупки совершайте на проверенных сайтах, где ваши платежи защищены. В мобильный банк или интернет-магазин заходите только с личного устройства – компьютера, планшета или смартфона. В браузере проверьте адресную строку, убедитесь, что вы попали. попали на нужный вам сайт, а не его фишинговую копию. Сохраните свои любимые сайты и интернет-магазины в закладках, тогда вы точно не ошибетесь в следующий раз. Установите антивирусный пакет, он также поможет защититься от фишинга. И отличный способ сохранить свои средства – это отдельная банковская карта для расчета в интернете, на которой лежит минимальная сумма, необходимая для покупок.
Если деньги с карты все-таки списали, срочно позвоните в банк и заблокируйте карту. Номер горячей линии указан на оборотной стороне карты. В тот же день обратитесь в отделение банка, получите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией. И обязательно обратитесь в полицию с заявлением о хищении. Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам вас обмануть.
Вербовщики находят своих жертв в интернете, в социальных сетях и мессенджерах. Они втираются в доверие, поддерживают и манипулируют полученной информацией. Для удержания людей в своих рядах вербовщики угрожают раскрытием личной информации или использованием компрометирующих материалов. За любую помощь террористам предусмотрено тюремное заключение. Сделайте правильный выбор. Сообщите о злоумышленниках оперативным службам по номеру 112 или 02.
Территориальное управление Росгвардии приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 50 лет в тюменские подразделения ОМОН, СОБР, в неведомственные охраны и лицензионно-разрешительные работы. Основные требования кандидатам. Гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего и отсутствие медицинских ограничений. Сотрудникам и военнослужащим ведомства предоставляется форменное обмундирование, служебное жилье, медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и для одного члена семьи, компенсация за аренду жилья, льготы для детей при зачислении в детские дошкольные учреждения и льготный выход на пенсию. Телефон для справок. 8-34-52-29-46-47, 8-34-52-29-46-38.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор военнослужащих по контракту. 4,5 миллиона рублей за первый год службы. Выплата 2 миллиона рублей сразу после подписания контракта. Заработная плата от 210 тысяч рублей в месяц. Присоединяйся к своим. Звони 79-19-05 или 117-18+.
Жизнь после 55 только начинается. Станьте серебряным добровольцем, начните помогать другим. Позвоните 51-77-05.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды. Завтра, в среду, 30 октября, пасмурно. Температура воздуха утром 0, днем до плюс 3 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. В четверг, 31 октября, облачно, небольшой снег с дождем. Температура воздуха утром минус 1, днем до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. И в пятницу, 1 ноября, пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха утром 0, днем до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Информация о погоде с сайта GISMeteo. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет в пятницу, 1 ноября. Радиоканал «Аббатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет.